Шалом, анахну бешиур беносе месирут нефеш.
Здравствуйте, мы на уроке на тему месирут нефеш. Мы приглашаем вас задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Наша тема сегодня снова — это месирут нефеш, преданность.
Мы говорили об этом на прежнем уроке. Что такое месирут нефеш? Нефеш, душа. Душа животное, материальное, весь этот мир, который человек ощущает, в котором он живет. Мир живет, пока человек жив. Человек умирает, мир умирает. Это касается каждого. И существуют ли другие люди? Все это мы выясняем в разделе восприятия реальности, что это только относительно человека. Поэтому я не могу сказать о других, существуют они или нет. Они существуют во мне, а я обязан с ними работать, как с существующими во мне, чтобы выработать отношение к Творцу. Поэтому у меня есть такое восприятие реальности. Все создано для того, чтобы сформировать правильный образ Творца мне. Что такое образ? Это сеть связи, отношений между нами. И это отношение высшей силы ко мне, Ацмуто, раскрывается мне и раскрывается в виде авая моей, внутренней сути. Поэтому моя работа снизу вверх начинается от месирут нефеш, преданности. И это занимает много времени, пока человек приходит в группу, включается и начинает понимать, что и другие от него зависят, как он должен работать, и в конечном итоге он входит в десятку и становится готов услышать, что в десятке он строит в отношениях между ним и другими людьми. Он строит сеть связи, которая становится кли его души, в которой он раскрывает под действием света, возвращающего к источнику правильную связь. И правильную связь, в правильной связи он раскрывает форму Творца, как авая, принимающая уже формы наполнений. А наполнение авая, она есть всегда, но ее наполнение зависит от уровня авиюта, который есть между всеми товарищами в десятке. Насколько желание получать велико, соответственно, и сокращение велико, и масах великий, отраженный свет велик, и прямой свет, который действует на них и облачается, также велик. Поэтому вхождение прямого света в десятку, в сеть, становится десятью сферот, сфера, слово «сапир», светящий, сияющий, становится душой. Но месирут нефеш — это состояние, должно быть в каждом действии. И когда человек падает в желание получать, он приподнимается над ним и определяет, что все желание получать всецело непригодно, делает сокращение на все. Разумеется, что все это делается светом, возвращающим к источнику. А то, что он после цимцума, не до, а после, отводит работе со своим животным уровнем, он, жена, дети, родственники, все, что ему нужно. Но после сокращения, когда он действительно берет для себя только необходимые вещи для своего материального существования на животном уровне, это уже не считается, даже считается духовным, потому что он делает это после сокращения. То есть он делает это также с усилием, что хотел бы в этом отдавать, но должен получать для тел. И тогда эти тела, он им дает то, что нужно, потому что видит в них также действие Творца. И поэтому отдача ближнему в таком виде считается отдачей Творцу. А все остальное — это прямая отдача Творцу через десятку, через, может быть, все человечество. Все зависит от того, насколько включаются все в десятку. И есть здесь также и распространение, и окружающая света вокруг группы. Есть еще много систем и подсистем. И так мы продвигаемся к реализации Месирут Нефеш. Но на самом деле Месирут Нефеш означает, что вся его нефеш, материальная душа, его желание получать, он каждый раз падает в большее желание получать. Даже с высокого духовного уровня падает в большое желание получать. И видит, какие есть наслаждения там. И должен отдать это, передать это в отдачу. Это называется Месирут Нефеш. То есть Месирут Нефеш — это первое действие на духовном подъеме. В каждом духовном исправлении. Он приподнимается над падением в подъем, и возникает Месирут Нефеш. Давайте посмотрим, что он пишет нам, Рабаш и Бальсулам, об этом понятии, пожалуйста.
Первый отрывок, Рабаш, третий том, Малхуйот Зихронот Шофарот. Известно, что цель творения — насладить творение, и для этого создал Творец из ничего желания получать наслаждение. Чтобы не было стыда, сделано сокращение, и это суть скрытия. И тогда есть возможность работы и выбора, чтобы человек принял на себя Тору и заповеди, когда не ощущает в них наслаждения. А потом, когда закончит свою работу, привыкнув к действиям на отдачу, то есть когда уже не желает получать никакого наслаждения, а все его намерение только в отдаче Творцу, то есть все, что в его власти, он готов отдать Творцу, даже свою жизнь, которая ему так дорога, потому что все человек отдаст за свою душу, и эту душу он тоже готов отдать Творцу. И это работа в Месирут Нефеш, за которую Творец может потом дать ему наслаждение, которое уготовил для него. И не будет в подарке царя никакого изъяна стыда. Но до этого, то есть до того, как человек достигнет ступени самоотверженности, когда у него еще есть желание получать наслаждение и удовольствие для себя, над ним властвует сокращение и суд. То есть закон в том, что не могут дать ему, поскольку человек получит это в килим эгоистического желания. А после того, как человек обретает отдающий килим, свойство милосердия, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты будь милосерден, тогда Творец может дать ему все наслаждения, которые уготовил для него.
Вопросы?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что больше всего мешает нам достичь Месирут Нефеш.
Что мешает? То, что мы не сосредоточены постоянно над тем, чтобы сокращать себя в десятке и требовать от света связи между нами. Люди думают, что если они прилагают усилия, затем отчаиваются, то тогда смогут правильно попросить у Творца, чтобы им помог. Творцу этого не надо. Иначе бы каббалисты ничего не написали нам. Они бы сказали сразу, что мы должны отчаяться, но наше отчаяние должно быть из мудрости, из постижения. Мы не можем заранее начать кричать «Спасите!», а мы вместе должны выяснить, что наши усилия являются пустыми, холостыми, и мы не сможем так ничего добиться. И только отчаяние от наших, отчаяние в наших силах, и тогда крик. И возопили сыны Израиля от тяжелой работы. И этот крик должен быть от желания получать и отсутствия возможности объединиться. Только от этого и ничего другого. Желание объединиться и отсутствие этой возможности будут для нас очень-очень дороги. Потому что только с их помощью мы сможем достичь осознания Творца, раскрытия Творца, для того, чтобы дать Ему возможность насладиться творениями. Вещи высокие, они, может быть, не очень актуальны в нашей жизни, но когда мы говорим об этом, начинаем думать об этом, более мы в особенности, когда человек помогает другому, ближнему своему, мы проникаемся то тем, чем, тем, что мы слышим от товарищей, тогда страсти, зависти и почести очень стимулируют человека, чтобы воспринять эти вещи, и это становится для него самым важным, самым великим, потому что иначе он чувствует себя таким низким и презираемым другими. И поэтому мы должны всем этим пользоваться. Здесь нет ничего зависящего от времени, а только от наших усилий, правильно направленных. Да, Хайфа, пожалуйста.
Габи Малька из Хайфской группы спрашивает: мы учили недавно о важности Рава. Какая роль Рава в формировании Месирут ха-Нефеш?
Вера в Рава у нас пока что в наших состояниях в том, что ученики должны слышать советы Рава, уважать его для того, чтобы следовать этим советам, быть на уроке, на подготовке к уроку, присутствовать на уроке и прилагать нужные усилия. То есть иметь чувствительность к тому, что говорит Рав. И все это направлено на постижение цели творения, но для этого нужно уважать и бояться Рава, учителя, потому что если мы что-то упустим из того, что говорят, мы можем потерять путь и так далее. Поэтому величие Рава — это вещь необходимая, как везде, если ученик приходит в класс, в школу и пренебрегает учителем, так что он может научиться? Где он окажется? Так и у нас. И более того, если мы говорим о том, как принимать свет, возвращаясь к источнику через Рава, и как проводить молитвы через Рава, это уже относится к десятке, а Рав находится вне десятки. Но пока что, на данный момент, слышать то, что говорит учитель, инструктор, рав, неважно, как он называется, и стараться выполнять как можно более досконально. Да.
Ну, мяхора.
Там сзади.
Вы несколько раз приводили пример, когда вы хотели быть предан Рабашу, хотели переехать в Бнебрак. Он сказал вам, оставайтесь там еще на 2 года. То есть вы на 100% хотели быть преданным ему. Он вас задержал. У нас тоже бывают разные случаи, когда люди уже принимают решение, что они хотят отдать себя, и свыше дают им какую-то такую преграду, остановку, не дающую им так поступить. Почему так?
Не могу сказать, почему. Даже если бы я знал, нужно принимать это как должное. Я не вмешиваюсь в личную жизнь никого. Ближе, дальше, сегодня это, может быть, не играет такой роли. Люди, сидящие в Хайфе, вот сейчас, например, такая большая, хорошая группа, или в Чили, в Южной Америке, в других местах. И вообще, везде отдельные люди, одиночки, которые вместе с нами. Если они всем сердцем и душой с нами, я не думаю, что это упущение большое, что их нет здесь физически. Не думаю. Если человек... Почему мне так Рабаш сказал 2 года еще оставаться в Верховете? Потому что благодаря этому я проверил себя, и он проверил меня. И кроме того, во мне возросло желание более серьезное, более направленное на это. И также я чувствовал, что не хочу. Я могу и там оставаться. Какая проблема приезжать сюда? У меня были разные возможности. Может быть, я куплю более удобную машину, найму водителя. У меня не было на той работе с ним никаких проблем. Он будет меня по ночам возить в Бнебрак и подождет, а потом повезет обратно, я даже спать смогу по дороге. То есть устроить свою жизнь. Творец каждому дает помехи, но нужно понимать, что все идущие свыше помехи — это помехи, которые помогают нам набраться сил и правильно себя настроить. Это никакая не помеха. А кроме того, я еще раз говорю, кто находится на расстоянии, то нет никаких проблем, если он может учиться в то же время. Это очень важно — учиться в то же самое время. Если он с нами на каждом уроке. Нет проблемы организовать виртуальные десятки, и это можно. Можно продвигаться. В особенности, если живут в какой-нибудь небольшой стране, вот, например, мы видим Испания, Португалия, они могут несколько раз в 3 месяца встретиться вместе, провести вместе субботу-воскресенье, познакомиться, учиться вместе, поговорить. Объединиться. Прочитаем вторую цитату, и тогда еще раз спросим.
Второй отрывок взят из трудов Баля Сулама, Шамати, 219-я статья, название «Смысл самопожертвования». Преданность Творцу должна быть до полного рабства в трепете и любви. Для любви не требуется самопожертвование, потому что любовь — это природное явление и сильная любовь. И так поглощает всю душу, как написано, сильна, как смерть, любовь. Песнь песней. Поэтому основное
достичь самопожертвования в трепете, когда человек еще не ощущает вкус любви в рабстве, а рабство у него по принуждению. Ощущения, испытываемые телом, не поддаются принуждению, ведь оно сотворено для исправления. А исправление заключается в том, что рабство должно быть следствием любви, в чем цель слияния. Как сказано, если же в чем-то ощущается тягость, значит, там находится ситра ахра, обратная сторона. И в основном безграничное рабство до полного самопожертвования необходимо в трепете, когда все тело не согласно с работой человека, потому что не ощущает никакого вкуса в рабстве. А на каждое действие тело делает расчет и доказывает, что его рабство не дает ощущения совершенства. А потому нет прока от такой работы. И поскольку не ощущает никакого смысла и вкуса в таком рабстве, то приложение усилий возможно только в Масирут Нефеш. Ведь ощущает горечь от этого рабства, и каждое действие доставляет ему огромные страдания, потому что тело не привыкло работать зря, а только когда есть польза себе или другим. А в малом состоянии, в катнуте, он не ощущает пользы себе, не чувствуя сейчас никакого наслаждения в рабстве, и также не верит, что будет от этого польза другим. Ведь если это не важно ему, как может быть это полезно другим? И велики его страдания. И чем больше прилагает усилий, тем больше увеличиваются его страдания, пока не накопятся страдания и усилия до определенной меры, так что Творец жалится над ним и даст ему ощутить вкус в рабстве, как сказано, пока не прольется на него свет свыше.
Мы видим, что Месирут Нефеш — это вещь очень многогранная. От предательства Творца после самого высокого состояния вплоть до самопожертвования поверх всех помех и здравого смысла, и просто не верится, что может сделать Творец на высших ступенях, которые нам создают высший свет, и чтобы мы добавили от себя в Месирут Нефеш еще и еще, пока мы достигаем полный Месирут Нефеш, и это действительно. Мы принуждаем фараона работать в отдаче на Творцу в полной мере. Я даже не знаю, что об этом сказать. Нужно постичь. Но действительно, представьте себе, какие еще ожидают человека на пути препятствия, когда он желает работать на Творца с полной самоотверженностью, и вдруг он за один момент предает Творца и уходит к фараону, продает Творца за один грош и начинает с такой же преданностью работать на фараона. Какие состояния?
Ну, Хайфа.
Да, Хайфа.
Стас из Хайфа спрашивает, как можно играть в Масирут Нефеш в группе?
Играть? Не знаю, что такое играть. Нужно подавать пример. Может быть, можно сказать играть. Подавать пример, что чтобы это понятно было, что это понарошку, а не по-настоящему. Я показываю товарищам, что я нахожусь по отношению к ним в Месирут Нефеш, и все, что товарищу нужно, я готов сделать для него. Разумеется, что группа должна быть уже на таком уровне, чтобы никто этим не пользовался, лишь использовал для нашего общего духовного продвижения. Это нужно делать. Вещь очень большая, непростая. Непростая. Если каждый готов делать все, чтобы помогать товарищу в продвижении духовном, в том, чтобы наладить его все необходимое в материальной жизни и войти в единую сеть, единую связь, и чтобы группа начала соответствовать первому условию первой духовной ступени, эта работа, это единственная на самом деле работа, которая нам предстоит. Настоящая Месирут Нефеш первая, а потом на каждой ступени тоже Месирут Нефеш на новых условиях. Вопросы? Джимми из Нью-Йорка спрашивает, почему Месирут связан именно со светом Нефиш?
Свет Нефиш самый маленький уровень, поэтому и называется это Месирут Нефиш, то есть передача души, преданность. Мы должны быть над нашим животным уровнем относительно всех других уровней. Это уровень Адам, человек говорящий. Поэтому так называется, что все свое животное я перевожу на работу, на передаю на работу в духовное. Что даже необходимые вещи, они тоже, говорится, не поощряются, не порицаются, потому что я прежде всего делаю сокращение на все желание получать, я хочу полностью передать его Творцу, и потом я делю секунду, я должен существовать, семья должна существовать, близкие должны существовать, близко к тому, что им необходимо, и я уже выделяю свои усилия, насколько им это нужно, кроме пользы группе и Творцу, подъему к Творцу. Поэтому это называется Месирут Нефеш.
Товарищи из Бразилии спрашивают, мы говорим о самопожертвовании товарищам, группе и Творцу. Что такое Месирут Нефеш Творцу?
А кому еще? Как хозяин ко мне, так я хозяин. Разумеется, относительно Творца это должно быть направлено изначально. В каждом действии Исраэль, Творец, Тора единый, так мы должны быть направлены. А как по-другому? А как-то иначе раскроется, что я ищу? Я ищу раскрытие Творца в своих отдающих келим и его раскрытие, чтобы оно показало мне, насколько я пришел к подобию свойств с ним, насколько я доставляю ему наслаждение. И также его раскрытие должно произойти в Месирут Нефеш таким образом, чтобы не наполнять мои получающие келим. Да.
Если я правильно понял из сегодняшнего урока, Месирут Нефеш строится из сокращения себя, это делается силой Творца, просьба о товарищах тоже силой Творца, это верно?
Через группу. Хайфа.
Вопрос из центра группы. Раф, вы нас научили сегодня важности Месирут Нефеш вам, Творцу, и как обратить это в чувство. Очень тяжело придерживаться этого в течение дня.
Я не понимаю, человек, который входит, и когда, скажем, я имею семью, я должен быть какой-то преданность проявлять семье, я должен думать о них, заботиться о них, да, если, не дай Бог, есть какая-то там проблема, то я больше нахожусь в этой беспокойстве за них. Группа находится, у нее есть проблема, группа должна прийти к окончательному исправлению, она еще не начала. И сейчас только поднимает ногу, чтобы поставить ее правильно на первую ступень. Поэтому я забочусь о ней. Это называется быть в преданности. Что значит быть верным в нашем общему действию, чтобы мы были как один? Это и в армии, и во многих местах. Даже на рабочем месте, если люди работают и хотят вместе чего-то достичь, то они тоже как-то преданы друг другу. Но только это не понятие духовное «месирут нефиш», а земное. Обычно человек работает преданно, самоотдачей. Так говорят о нем. Но здесь уже практически вот это «месирут нефиш», то есть все, что относится к моей жизни, настоящий, весь этот иллюзорный мир, я полностью поднимаю его. Он находится во мне, но так я поднимаю его, только чтобы передать его Творцу. И пока что мне нечего передавать. Потом я смогу передать наслаждение, которое я получаю от него, а пока что нет. Поэтому вся моя эта жизнь, я должен взять ее так вот и поднять ее к Творцу. Возьми. И так я делю их, да, делю эту жизнь на то, в которой я должен жить. Сказано, живи в ней, а не умирай в ней. И то, что действительно я могу передать через группу ему. В этом вся наша работа, если мы хотим действительно достичь цели. Это в преданности к Творцу. И это преданность животное, материальное. То есть весь мир, который я сейчас вижу, весь мой мир, это моя душа. Я все хочу это передать Творцу. Ну, постарайтесь быть преданными друг другу, и так вам удастся понять этот термин. Здесь нет никакой проблемы, я думаю. Мы находимся в преданности нашей наслаждением, желание получать фараона, мы должны сменить это направленность этой месирут нефеш, предназначение.
А если мы хотим сосредоточиться, в чем здесь, где точка, чтобы придерживаться этого в течение всего дня?
Больше думать о системе связи между нами в десятке, как я усиливаю эту связь, как я выстраиваю ее более равную, единую, как мы приходим к такой взаимной связи, преданности, где действительно мы преданы этой связи между нами таким образом, что такая связь становится свойством отдачи или требованием свойства отдачи с помощью света, возвращающего к источнику, который мы получаем. И тогда в этом свойстве отдачи, которое начинает раскрываться между нами, мы раскрываем уже какую-то форму, какие-то силы, которые находятся в связи между нами, и сила отдачи работает через эту силу, как электрическая система, электричество в ней. И через это мы вдруг раскрываем образ Творца, Авая, с внутренним светом в ней. Этого нужно достичь. Там на пути, конечно, будет у нас сокращение, экран, отраженный свет, разные расчеты. Раскроем. Главное, так представлять себе состояние, которое уже находится близко к нам, что в связи взаимной между нами, прекрасной, доброй, хорошей, она даст нам ощущение сети, правильной сети с потоками в ней, Она даст нам ощущение Творца. Это все от Месирут Нефеш. Да.
Можно прочувствовать из того, что мы прочитали, насколько это понятие Месирут Нефеш взято отсюда.
Я думаю, что это далеко, потому что человек, который любит что-то, человек, которому что-то важно, он относительно этого находится в Месирут Нефеш, в преданности какой-то. Есть жена, дети, семья, я должен о них заботиться. Я в чем-то нахожусь уже в какой-то преданности по отношению к ним. Часто у меня происходило это во время работы, когда я не выходил несколько дней, просто с работы подряд несколько дней оставался там, потому что должен был закончить что-то. Это без давления свыше, а сам я просто чувствовал, что я должен. Это тоже называется преданностью. Это не какое-то далекое там понятие, это не принимаю. Это существует в этом мире.
А что же такое отчаяние из мудрости?
Нет, здесь отчаяние нужно укрепить, поддержать друг друга. И тогда можно достичь этого состояния. Мы не говорим здесь об отчаянии, о том, что каждый должен давать другим пример в преданности.
Здесь есть цитата, которая говорит, цель творения — насладить творение. Если мы в Месирут Нефеш должны доставить ему наслаждение, как это совмещается?
Насладить творение выражается в том, что творение могут насладить Творца. Ну и что? В чем вопрос? Если ты кого-то любишь, у тебя нет большего наслаждения, чем то, когда ты доставляешь ему наслаждение. Ты не любил никогда никого, поэтому ты не понимаешь. Что здесь непонятно? Человек, которого я люблю, я хочу сделать ему что-то хорошее, я хочу, чтобы он наслаждался. Он радуется, я радуюсь. Я радуюсь намного больше, чем он радуется. Я наслаждаюсь больше, чем я доставляю ему наслаждение. Такой закон. Почему? Потому что у него это, то, что я даю ему, у него это ограничено, а у меня не ограничено.
Это в нашем мире я могу это понять. Но здесь он говорит о том, что цель творения, он нас создал для того, чтобы насладиться творением.
И в чем это насладить творение? Тем, что мы доставим ему наслаждение.
Так как это работает?
Так я тебе сейчас дал пример. В этом мире тебе понятно, а в духовном мире то же самое. Чего не хватает тебе? Только полюбить его.
Но он же не создал меня в этом мире. Я сейчас возьму Шая. Шая не создал меня. Я могу сделать ему что-то хорошее, ему будет приятно.
Ты, если ты любишь его, то ты прежде всего должен достичь этой любви. В том мире, в котором ты будешь его любить, ты будешь наслаждать его.
То есть он сделал творение, создал творение при условии, чтобы мы наслаждали его.
И таким образом мы наслаждаемся.
Ну хорошо.
Я не понимаю. Это так трудно. Творец, он един, один, единый, единственный, абсолют, все. Если я достигаю того, что я люблю его, то доставлять ему наслаждение в соответствии с этим, это нет более совершенного, более высокого действия. Я делаю это, потому что я люблю. Я весь день думал, как доставить ему наслаждение, потому что любовь вынуждает меня. У тебя есть внуки или нет?
Есть.
Ты хочешь им сделать что-то хорошее? Ты хоть раз ловил себя на том, что как сделать им что-то хорошее, доставить им наслаждение? Видишь, даже ты это понимаешь, да? Ну, прекрасно.
Почему же ты не понимаешь, что это возможно?
Потому что здесь как будто Творец ограничен, Он создал меня.
Он ограничен, конечно, Он ограничен, но Он ожидает, чтобы мы полюбили Его и чтобы доставили Ему наслаждение. Почему? Потому что в этом выражается Его желание насладить творение. Когда ты доставляешь Ему наслаждение, когда ты даешь Ему, ты чувствуешь в этом наслаждение неограниченное, потому что все наслаждения ты можешь поместить их лишь в свое тело, в свое кли, но когда ты отдаешь ему, то твое наслаждение, оно безгранично. Посмотри это на своих внуках. Почему ты думаешь, что ты эгоист, и ты любишь их только потому, что они близки тебе, родные для тебя, так выстроено. Если бы это на секундочку вдруг прояснилось, что это не твой ребенок, ты бы просто бы оттолкнул его, пнул бы его. Что, мы не знаем тебя, что ли? Что происходит здесь? Наслаждение, которое ты даешь ребенку, ты даешь ему какую-то конфетку, там, соску, там, машинку. Он наслаждается. Насколько он наслаждается? На грамм. Сколько грамм? А какое в тебе наслаждение? Ты наслаждаешься в размере машинки или в размере ребенка? Нет. А на твоем уровне, а твой уровень может быть неограничен. Если ты даешь неограниченному Творцу, то ты в этом становишься еще более неограничен, чем он.
Он Творец ограничен, он ожидает, что я это сделаю, только тогда он будет наслаждать. Ведь он все творение начал с этого.
Он ограничен тем, что он ожидает от тебя и зависит от тебя?
Да.
Может, это наоборот? Может, это говорит о его величии? Ты об этом не думал? Ты все время думаешь, как эгоист. Если он зависит от меня, то он меньше меня. Может быть, он специально это сделал, что он зависит от тебя?
В нашем мире, если я что-то такое делаю, то я ограничиваю себя, даже не буду этого делать, я просто не начну этого делать, это полностью противоположно.
Значит, переверни свою голову, что поделать.
Да. У нас в преддверии Дня Единства мы хотим рассказать о самоотверженности товарищей, которые организовали уже подвозку и поездки в центр. И все это время будет вестись радиопередача, радиовещание. И завтра в пятницу тоже будет специальный час, мы этому подготовили. И хотим спросить, это несколько товарищей, которые готовятся к Конгрессу, хотят спросить. Кажется, что прошло несколько месяцев после последнего Дня Единства. После этого были праздники и упражнения десяток. Нам кажется, что мы готовимся не к такому мероприятию, которое было в прошлых версиях. Мы хотим понять, чем это отличается. Мы хотим спросить, как это событие может поднять нас на следующую ступень.
Это событие — это продвижение к Большому Конгрессу. Все эти мероприятия должны быть на том, как соединить нас в десятках и все десятки в одну. И поэтому это очень важное событие. Я не представляю человека, который хочет продвигаться в духовном и не приходит на такое собрание. Я говорю серьезно. В следующий раз это произойдет на конгрессе, или, может быть, до конгресса за день, за два нам придется какие-то, может быть, упражнения придумать. Меня уже спросили об этом, нужно рассказать об этом ребятам за границей, которым надо заказывать билеты за день, за два до этого или после этого, потому что они в соответствии с этим должны заказывать билеты. И то, что происходит здесь, что мы хотим тут тоже каждый собраться в свою десятку и также соединить все десятки. А у тех, у кого нет десяток, еще быстрее прийти, бежать перед автобусом и прибыть сюда, потому что благодаря этому он может просто компенсировать все, что он упустил, не находясь в десятке. Я очень ожидаю этого. Подойди ко мне тоже, может быть, я с ними тоже поговорю об этом. Хайфа, ой-ой-ой, ну, у нас уже нет времени. Ну, давайте быстро вопрос.
Доброе утро, Рав. мировое клеймо.
Задание дня.
У нас ощущение, что Рав сопровождал нас весь урок в Месирут Нефеш и наше здание на сегодняшний день. Каждый товарищ пишет в нескольких фразах просьбу о товарищах, молитву из глубины сердца, простыми словами, и передает это десятке.
Прекрасно. На этом мы вырастем. В общем, Месирут Нефеш.
Открытая пятница. Товарищи всех израильских групп, телезрители 6-го канала, приглашаю вас на особый каббалистический урок и праздничную трапезу завтра в пятницу без 15:03 утра. Неватим 12 Петахтиква. Предварительно следует созвониться по телефону 1-700-509-209. Это мы завершаем. Спасибо телезрителям. Хорошего дня. Вечер единства, все одна семья. Приглашаю вас на общеизраильский вечер единства Петахтики в программе Ишивот Хаверим Урокс с Рав Лайтманом. Музыкальное представление, праздничная трапеза 27 ноября в 5:30 в центре Петахтики. Информация по телефону 1-700-509-209. Добро пожаловать в мир Кабалы. Колледж Кабала Ам приглашает вас на ознакомительную встречу с наукой Кабала. Лекции пройдут в преддверии следующего семестра в колледже. Лекции пройдут в течение ноября в филиалах Академии по Израилю. Дополнительная информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kab.co.l. Мы там завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי יתף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי יתף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.